Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1115-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в книге пророка Михея. В прошлый раз мы с вами остановились на 2 главе, 1 стихе. Напоминаю, что это второе слово пророка Михея, это вторая его проповедь. И он говорит здесь о конкретных грехах. И об этом мы уже начали беседовать в прошлый раз. Мы видели, что злые люди или злодеи лежат на своих ложах ночью, и они не только грешат по ночам, но также и замышляют грех на будущее, тот грех, который совершат уже на следующее утро. То есть работа грешника занимает 24 часа в сутки. И более того, такие люди, грешные люди, могут это делать, они могут совершать грех, потому что грех находится в их силах, то есть у них есть на это сила. Да, Бог мог бы их от этого остановить, но не останавливает. Бог не мешает злу проходить свой путь до конца. И пророки говорят об этом, используя один и тот же образ. Наполняется чаша беззакония. И наполняется она и сегодня. И вот пророк Михей начинает говорить о конкретных грехах окружающих людей. И надо сказать еще раз. Пока человек не примирился с Богом, он не может примириться и с окружающими людьми. Так оно устроено, наше человеческое сердце. Мы совершаем зло. Мы были мертвы в грехах и преступлениях. Мы были мертвы перед Богом. И вот дальше мы продолжаем читать второй стих. И здесь начинается конкретное перечисление грехов. Речь идет о желании присвоить себе чужое, а также о насилии. И вот эти люди желают обрести чужие поля и овладевают ими силой. Пример этого мы можем найти в Израиле. Помните про Ахава и Иезавель? Ахав хотел заполучить себе виноградник Навуфея. Но он просто хотел, он ничего по этому поводу не делал. Однако пришла его жена, Иезавель. И вот Иезавель была деятельной грешницей. Ради чужого виноградника она была готова извести самого Навуфея. А дальше получается следующее. Если можно правителю, то можно ведь и подчиненным. Если Ахаву и Иезавели это разрешено, значит и подчиненным, сверху донизу, с более высоких эшелонов власти к менее высоким, это тоже разрешено. И если им хотелось добыть поле, так они его добывали, потому что были на это злодеяния и деньги, и власть, и силы. Собственно, так продолжается и сегодня. Люди используют и деньги, и силу, и власть, и связи, и влияние. И у маленького человека тут просто не остается шансов. Все захватывают большие, крупные игроки. Да, они хотят получать прибыль. И само по себе это нормально, это не страшно. Однако иногда за желанием получить прибыль для них скрывается простая банальная жадность. И кажется, чем больше есть, тем больше хочется. Вроде бы можно уже насытиться, а нет. Человек хочет иметь все больше и больше, все богатеть и богатеть. И вот об этом и говорит пророк Михей. И обратите внимание, эти люди отбирают у ближних дома. Дело вот в чем. Бог ведь не просто дал Израилю землю, чтобы израильский народ там жил. Бог при этом также распределил наделы земли для каждого колена. И Бог дал каждому человеку, или точнее каждой семье, определенный участок в земле того колена, к которому эта семья принадлежала. Вот это, собственно, и был Божий способ семейного распределения, И вот это для каждой семьи или для каждого главы семьи в Израиле и было семейное наследство. И хотя землю можно было закладывать, Бог все же устроил так, что ее нельзя было потерять вовсе. Потому что были юбилейные годы, и все долги списывались. Вся собственность возвращалась к своему первоначальному владельцу. Происходило это раз в 50 лет. И вот как раз этим и пользовались люди в своем злодействе. Бог установил свой закон, чтобы защитить бедных. Однако люди всегда находили обходные пути, всегда находили лазейки, чтобы обойти этот закон. Давайте прочитаем 2 и 3 стихи 2 главы книги пророка Михея. «Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их. Обирают человека и его дом, мужа и его наследие». Вот это как раз то, о чем мы с вами только что говорили. И 3 стих. «Посему так говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое». Вот это и есть Божий ответ. И перед нами очень интересный стих. Бог говорит: «Я осуждаю вас, потому что на постелях своих вы замышляете злое». Бог говорит также: «Я обращу это зло против вас». Так о чем же он? Неужели Бог обещает сделать зло? Конечно, нет. Бог не собирался делать то, что было бы злом с его точки зрения. А ведь правильно именно его, Божья точка зрения. Однако он собирается сделать то, что им, людям, покажется злом. И все потому, что Бог решил их наказать. А им это не нравилось. Они называли это Божие наказание неправильным. Они называли это злом. Собственно, сегодня порою тоже и христиане осуждают Бога за то, что Он допускает некоторые вещи. То есть, по сути, они говорят, что Бог совершает зло. И Бог им тут как бы отвечает: «Ну да, если смотреть с вашей точки зрения, то я сейчас сделаю зло. Если вы хотите дальше грешить, то рано или поздно я вас остановлю, я вас буду судить». Вы говорите: «Ну так нельзя, но это плохо, мы ведь такие добрые и милые и замечательные». И может показаться, что Бог совершает зло. Но нет, ничего подобного. Бог не делает зло. Бог судит, потому что Он всегда судит грех. Он говорит: «Я буду вас судить, и я возложу на вашу шею цепи рабства. И дети Израиля, уведенные в Ассирию, государство одного из самых жестоких народов на земле того времени, больше не будут гордиться». И да, до этого они были невероятно горделивыми. Мы с вами тоже через такое проходили. У нас тоже процветает гордость, гордыня. А гордецов не любят и обычно не хотят принимать то, что говорится или делается с гордостью. Дело в том, что Божий суд уже происходит. Мне кажется, мы уже переступили черту невозврата. И повторюсь, Михей говорит, что дело не в форме государственного управления. Дело в характере самого человека. И вот именно это качество и является определяющим. Первый, второй и третий стихи, конечно, связаны друг с другом. Зло, о котором говорится в первом стихе, называется своим именем. Это жадность, это желание приобрести то, что принадлежит другому. Это второй стих. И суд за все это, и последствия всего этого озвучиваются в третьем стихе. «Посему так говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей». То есть вы думаете, что вы преодолеете все, вы думаете, что у вас есть полная власть, вы думаете, что у вас есть полная свобода, но я помышляю, так же, как, кстати, и вы помышляете, но вы помышляете о злом, это первый стих, а я помышляю навести на вас бедствие в качестве суда, вы его не свергнете с вашей шеи, и вы не будете ходить гордо или не будете ходить выпрямившись. Потому что гордость и вправду затмила глаза этих людей. Они перестали видеть Бога, они перестали воспринимать Божие действия. Ибо это время злое, читаем мы, это время, которое грядет для Северного Царства. Это время, которое также придет, хотя и несколько позже, для Южного Царства. Это также и время суда над всем человечеством, над всей цивилизацией. Это про последний суд, это про великую скорбь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше пророк Михей продолжает, мы читаем 4 стих. «В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам». То есть приходит глубокое смятение и будет плач горький, как написано здесь. Это выражение «горький плач» указывает на то, сколь страшными были эти события и сколь страшным будет последний суд. У людей не было надежды. Им казалось, что приближается конец. Да так оно, собственно, и было. Потому что Ассирия уже нападала на их землю. Помните, мы с вами об этом говорили. Ассирийцы ведь не сразу вторглись в Израиль. Сначала они начинали как бы откусывать, отхватывать куски земли при границах. Они вторгались на израильскую землю. И это было постепенно. И это было страшно. И вот потом ассирийцы пошли дальше. Они захватили Израиль. И дальше они пошли к воротам Иерусалима. И кто-то скажет: но ведь жители Иерусалима тоже были грешниками. Почему же они не попали в плен сразу? Так же, прямо тогда. Но знаете, я ведь далеко не всегда понимаю Божьи пути. Вот, например, почему в книге «Деяния апостолов», 12 глава, Ирод умертвил Иакова, а Симон Петр при этом был избавлен. Симон Петр остался в живых. Почему Бог это позволил? И мы читали в послании к евреям 11 глава, что некоторые были заколоты мечом, а другие избежали меча. Причем и те, и другие жили и поступали по вере. И про тех, кто приняли смерть от меча, и про тех, кто избежали меча, говорится как раз в связи с их верою. Так что Бог позволяет и такие события, совершает и такие дела, потому что у него есть для этого причины, у него есть цель, и он уж точно своей цели достигает, даже если мы этого не понимаем. Штука в том, что эти люди уходили от Бога, и по мере того, как они уходили от Бога, их поражало полное разложение, как, например, это было в Северном Царстве. А вот на юге тем временем началось пробуждение. Это было возрождение времен Иезекии. И произошло это очень скоро после того, как Михей записал свою книгу. И тогда понятно, почему и зачем Бог дал им еще практически столетие благодати. А теперь давайте продолжим читать дальше и прочитаем 5 стих. «Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом». Давайте разбираться, о чем этот стих, о чем этот текст. Жребий для измерения, то есть этим что-то измеряли, и также жребий и измерение – это способ определения порядка действий, то есть кому по жребию вести в поклонении. Вот ни того, ни другого не будет. И не будет по очень простой причине, потому что не будет самих этих собраний, потому что не будет уже самого поклонения. Да, Бог через пророка говорит о том, что поклонения не будет, потому и измерить его, и участвовать в нем будет некому. Это тяжелый стих. Опять-таки мы с вами говорили о том, что земля, потомство все это считалось само собой разумеющимся, потому что это части Божьего благословения, данного когда-то через Авраама. А тут мы узнаем, что ничего не будет. Все заканчивается. Это очень трагичные стихи, это очень трагичная ситуация. Ну и, кстати, исполнение вот этого пророчества о том, что больше не будет поклонения, стало очень тяжелым и для израильтян, и для иудеев. Израильтяне были уведены в Ассирию, и более того, другие народы были переселены в их землю, и поклонения действительно не осталось. Что же касается иудеев, то они были уведены в Вавилон, храм в Иерусалиме был разрушен, и вот скорбели они как раз больше всего именно из-за невозможности поклонения. И тут интересно, то, чем они пренебрегали, да, ведь у них был храм, они могли славить Бога, они могли поклоняться Богу, но они этого не делали, они поклонялись своим идолам. И вот сейчас, когда они были рядом с идолами, то есть их переселили уже в Вавилон, это, собственно, и есть страна идолов, они поняли, что они потеряли. Они поняли, насколько важным было поклонение. И не случайно столь радостным событием стало восстановление храма уже после возвращения части переселенцев из плена. Мы тоже об этом еще будем читать в «Малых пророках». И все же это было не то. Это было неполное поклонение. Иисус, беседуя с женщиной-самарянкой, скажет ей о том, что поклоняющиеся Богу или подлинные, настоящие поклонники будут поклоняться в духе и истине. И вот это подлинное, настоящее поклонение. Оно уже измеряется, но измеряется оно присутствием Иисуса Христа. Измеряется оно нашими отношениями с Богом. И интересно также, что пророк Иезекииль, описывая храм тысячелетнего царства, говорит и об измерении тоже. То есть вот это вернется, это будет, но уже в принципиально новой ситуации, когда Господь Иисус Христос будет царствовать на этой земле. Так что перед нами жесткое пророчество, очень суровое пророчество. Но мы также видим, как Бог не только отберет поклонение, но в свое время это поклонение и восстановит. Читаем 6 стих. «Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие, о, называющиеся домом Иакова. Разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия Его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо?» И вот это очень интересно. Именно в это время Бог прервал действие духа пророчества. Он говорит, не пророчествуйте, пророки. Вот это заканчивается, это время пророчества пока заканчивается, или, по крайней мере, прерывается. Почему? Потому что люди ведь все равно не слушали. И начался голод по Божьему Слову. Возникло желание искать Божьего Слова. И Божье Слово сложнее стало найти. И вот что надо отметить. Эти люди говорили, что Бог замышляет злое. Но то, что они называли грехом или злом, на самом деле было Божьим судом против них. Но и с другой стороны, Божье Слово примут те Божьи люди, которые послушны Ему. Ну а непослушные это Божье Слово отвергнут. И да, все это звучит очень сурово. Но по сути, ведь так оно и есть. Божьи люди это слово примут и принимают. Да, далеко это не такие красивые, далеко не такие утешающие слова, как, например, 22-й псалом или 14-я глава Евангелия от Иоанна. Но это ведь тоже Божье слово. И для Бога оно столь же важно. Вот он это здесь и описывает. И Божьи люди это примут, потому что так говорит сам Бог, и они на Его слово отреагируют. И Бог через все это их будет утешать, Он будет их вести, Он будет благословлять их. Да, суровые стихи, о, называющие себя домом Иакова. То есть они этим очень гордились, они с удовольствием себя так называли, однако таковым они уже не были. Разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия Его? Не благотворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? То есть многие говорили, как Бог может с нами так поступать? Бог неправ, Бог несправедлив. А пророк Божий на все это отвечает. Знаете, если вы послушны Богу, то вы примете и Божие действия. Если вы послушны Богу, то вы не будете ставить Его действия под сомнение. Читаем 8 стих. «Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны». Бог говорит, «Хотя вы мой народ, вы стали моими врагами». И одно из свидетельств этого заключалось в том, как они относятся к бедным. Вы помните, что Бог всегда защищает бедных. Ну а здесь говорится о злодеях, которые отнимают как верхнюю, так и нижнюю одежду. Они забирают все. Бедный человек после встречи с этими злодеями оказывается беззащитным. Да и им самим абсолютно дела нет до того, как этот человек будет жить дальше. Им надо, они просто у него и отнимают. И вот поэтому звучит такая фраза, что вы называете себя Иаковом, вы называете себя моим народом, но вы не мой народ, потому что мой народ так не поступает. Читаем теперь 9 стих. «Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое». То есть вот эти власть имущие Израиля, власть имущие Самарии, не только обирали бедных, но также выгоняли и женщин и детей. Женщины и дети оставались бездомными. И я так понимаю, что это одно из самых ранних проявлений проблемы бездомных. Проблема бездомных началась не потому, что люди не хотели жить дома. Она началась, потому что их просто выгоняли из их домов. Потому что властителями или держащими власть двигало желание насилия, двигало желание обогащения. Людей буквально выгоняли из дома, и дети в этих семьях лишались возможности увидеть Божью славу. В результате дети вырастали с ненавистью к Богу. Их тоже можно понять, потому что в их детстве они увидели такое. И они, эти вырастающие дети, еще не могли увидеть разницу между действием Бога и действием людей. Эти дети, эти молодые люди в результате восставали против Бога. Они становились мятежниками против Бога. Читаем 10 стих. «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением». Они пытались решить свои проблемы и обрести мир, не обретая при этом мир с Богом. Они пытались все решить без Бога. И в результате ничего не получалось. Оставалось только встать и уходить. Потому что действительно мира не будет. Время мира, страна мира ушли в прошлое. Читаем 11 стих, и здесь перед нами острый сарказм. «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа». Да, друзья, это сарказм. Бог говорит, вы хотите лишь таких проповедников, которые бы поощряли ваш грех, которые ласкали при этом ваш слух. Да, люди хотят утешения. Однако не может быть такого утешения, которое противоречило бы Божьему Слову. Если Божие Слово говорит о суде, то и надо нам говорить о суде. И неважно, популярно это или нет, слушают это или нет. Вообще неспасенный человек очень не любит, когда ему говорят, что грех – это плохо, мерзко, отвратительно, противно. Да, друзья, конечно, мы с вами не под законом, и у нас нет конкретных правил. Однако одно, но и все же одно очевидно. Если вы любите Бога, то вы будете соблюдать Его заповеди. Ну а пророки, или точнее лжепророки того времени, не осуждали грех. Ну, потому что тогда кто бы их слушал? Они хотели, чтобы их слушали. И они говорили доброе, милое, красивое, однако совершенно безосновательное. Они никак не касались при этом грехов людей и отвергали таким образом Божье Слово. Ну а сейчас мы с вами подходим к одному из самых примечательных фрагментов. Помните, я говорил, что в каждой главе здесь будет поразительное заявление. И вот эти слова здесь как луч света в темноте. Потому что мы с вами проходили через очень темные места Священного Писания. Потому что мы ведь с вами проходили через очень темные места Священного Писания, когда речь шла о суде. Но сейчас пробивается свет через тучи. Светит, наконец, солнце. И мы это увидим уже в следующий раз, в нашей предстоящей беседе. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.